«Это Хэ. Сразу скажу вам нечто такое, что может вас огорошить. Если рассматривать слово «хуцпа» исключительно как трансформацию энергии Алеф-Бет, весь его смысл сведется к переходу от первой буквы «хэт» к последней «хэ». Вы удивлены?»
«Еще бы», — ответил Капустин.
«А удивляться нечем. Какое значение имеет траектория пути из точки А в точку Б с точки зрения конечного результата? Поэтому давайте сначала полностью разберемся с этими двумя буквами».
«Согласен», — сказал Капустин.
«Итак, Хэ, с точки зрения древних комментаторов она означает покаяние, тещува, что буквально переводится как «возвращение». Сравним буквы «хэт» и «хэ» внешне. Они ведь похожи, не правда ли? В обоих случаях как бы огороженное с трех сторон пространство. Четвертой стены внизу нет, и принято считать, что пустота на ее месте символизирует дверь. Вы спросите, как это связано с покаянием?
«Как?»
— эхом повторил Капустин. «Вспомним, что Адонай говорит Каину после братоубийства. Грех лежит под твоей дверью. Вот этот пустой проем или дверь внизу обеих букв и есть грех. Но если вы посмотрите на первую букву «хэт», вы увидите, что входа в нее нет, кроме как через саму нижнюю дверь греха, трансгрессию. А в букве «хэ» появляется просвет. Переход от «хэт» к «хэ» — это переход от безысходности к возможности искупления. У меня для вас хорошие новости, Теодор. Выход есть. А в чем он состоит? Солнце подняло палец. А вот здесь уже надо анализировать две центральные буквы. С какой начнем?
Вот с этой, — сказал Капустин, — который как «э».
Солнце начертило букву на столе. «Это «П». С ней как раз все просто и однозначно. Она означает «рот». Видите, как будто открытый рот с зубиком сверху, да? «Рот» говорит. Поэтому основной смысл этой буквы — коммуникация, связь. Вот именно то, что происходит между нами сейчас. Но какой должна быть эта коммуникация? Солнце внимательно уставилось на Капустина. Тот некоторое время думал, а потом сказал: «Может, надо посмотреть последнюю букву?» «Именно, Теодор, именно! Вы начинаете понимать логику Алиф-Бет, и это радует мое сердце!» Солнце подняло свою серебряную палочку, и на столе загорелась еще одна буква. «Это Цади! Сразу скажу вам, что именно в ней и заключена мистерия тетраграмматона Хуцпа, скрытая мистерия. Буква «Цади» в таком написании означает «праведника» или «праведность», «справедливость», нечто такое, что не отклоняется от истины с самого начала, пребывая в ней непрерывно. Поэтому вместе две центральные буквы тетраграмматона означают не просто коммуникацию, а правильную коммуникацию. Именно она открывает возможность выхода, намеченного на «хэ». Если угодно, сам этот выход и происходит через правильную связь. Вы спросите, что значит «правильное»? В нашем контексте эта связь — полное покаяние, на которое указывают «хэт» и «хэ». Именно покаяние, «чешува», и открывает намеченный в букве «хэ» просвет. Итак, согрешив и оказавшись в безвыходном положении, говорите «праведно», «покайтесь», и дверь откроется перед вами. Вы ясно видите этот смысл тетраграмматона? Капустин кивнул. Солнце подняло серебристую палочку над столом. «Все то, что вы слышали до сих пор, Теодор, не требует особо высокого понимания. Этот смысл вполне прозрачен для любого каббалиста. Но Хохмат Гацеруф идет дальше, много дальше. Сейчас вы поймете, как действует Алеф-Бет на более тонком уровне. Вы готовы?» Капустин еще раз кивнул. Не все искатели знают, что знаки «Алеф-Бет» свободно перетекают друг в друга. Я объясню, как это происходит. Вы видели, что тетраграмматон «Хуцпа» хоть и означает на профаническом плане предельную наглость, на самом деле пропитан энергией покаяния. На первый взгляд это касается только двух его внешних букв «Хет» и «Хэ», а внутренние «Цади» и «Пэ» сами не несут такого смысла. Но это лишь на первый взгляд. Что происходит, когда энергия покаяния, электрическим током текущая от «Хет» к «Хэ», проникает в две центральные буквы и пропитывает их с собой?
«Что?» — отозвался Капустин. «Ответ перед вами, Теодор. Я лишь помогаю его увидеть.
Дело в том, что буква «Цади» имеет два начертания — обычное, то есть изогнутое, и прямое. Изогнутый «Цади» появляется в начале или середине слова, вот как у нас, а прямой «Цади» или «Цади-софит» появляется только в конце. Сейчас я напишу их рядом, смотрите». Солнце взмахнуло серебряной палочкой, и на столе зажглись две буквы. «Видите? Обычный цади похож на коленопреклоненного человека, а цади-софит похож на вставшего с колен навстречу сиянию истины».
«Да, действительно», — сказал Капустин. «А какая между ними разница?»
«Обычный цади означает праведность, а прямой цади-софит...» «Как бы это объяснить? Вы помните «Возвращение блудного сына» Рембрандта?» Капустин кивнул. «Так вот, если бы Рембрандт закрасил весь холст белой краской, а в самом центре нарисовал маленькую красную цади-софит, получилось бы то же самое, только лаконичнее, возвышеннее и точнее. Смысл цади-софит — это «Баал-Тещува», что в буквальном переводе означает «хозяин возвращения». Это человек на той стадии развития, где покаяние, соединяющее «хет» и «хэ», позволяет ему сойти с пути греха и повернуться к истине. Цади-софит выше простого цади не только визуально, но и мистически. Согрешивший и вернувшийся к свету дороже сердцу Адонай, чем праведник, не грешивший никогда. Вы знаете свой грех, Теодор, и вы пришли ко мне покаяться в нем. Капустин закивал, словно соглашаясь по очереди с разными аспектами этой мысли. «Теперь смотрите», — продолжало солнце, — «энергия покаяния, соединившая крайние «хет» и «хэ», проникает в две центральные буквы и находит свое отражение в скрытой цади-софит, на которую указывает цади. Но что происходит дальше?»
«Что?»
«Именно здесь тайна. Я ведь не зря нарисовал согнутую цади рядом с прямой. Посмотрите, как меняется эта буква. Она как бы встает с колен, одновременно распрямляя спину. К чему направлено это движение? Продолжите его мысленно. Чем оно закончится в пределе?»
«Буква выпрямится еще сильнее».
«Именно. И что мы увидим перед собой тогда? Какую букву?»
«Смелее, смелее, она уже есть на столе.
Вот это». И Капустин указал на букву. «О, да! Вау! В печатном тексте ее даже обозначают простой вертикальной чертой. Вы помните, какой в ней смысл?» Капустин хихикнул и кивнул. «Ну нет», — сказала солнце чуть жеманно, — «не совсем то, что вы подумали. Хотя и это тоже. Вы забегаете вперед, Теодор, всему свое время. Вау означает не только мужской принцип, но и разум, если просто вменяемость. Но главное в другом. Главное в том, как изменится тетраграмматон, когда цади проделает свою скрытую работу полностью и трансформируется в вау. Мы получим вот что...» Солнце провело над столом палочкой, и перед Капустиным зажглось еще одно слово. «Этваупе-хэ», — произнесло солнце. «Читаем опять справа налево, вы помните, да?»
«Что это?»
— спросил Капустин. «Это тетраграмматон Купа».
«А что он значит?»
«Он означает брачный полог, под которым должны соединиться муж с женою. Или, если первое хэт состоит из двух вау, муж с мужем. Когда скрытый Баал Тищува проделает свою работу, его обязательно пустят под этот полог. Обязательно!» И солнце снова положило свою теплую ладонь на кисть Капустина. Пальцы Капустина напряглись, но он не убрал руку.
«Скрытый Баал Тищува», — тихо и проникновенно произнесло солнце, символизируемый теневым знаком Цади Софит. «Это вы, Теодор. Смысл потаенности в том, что действовать до поры вам придется тайно, а как именно, вам объяснит мой помощник по региональным вопросам».
Солнце подняло руку и легонько потрепало Капустина по щеке, а потом опять положило пальцы на его ладонь. Прикосновение было мягким, теплым и чуть влажным.
«Я рад был встретиться с вами, мой друг. Сейчас меня ожидают другие братья, но скоро мы увидимся вновь и, надеюсь, проведем вместе больше времени. Как говорил наш с вами соратник по скрытой работе Александр Пушкин, из искры возгорится пламя. Я не поэт, но надеюсь от всего сердца, что наша с вами хуцпа скоро превратится в купу для двух вау. Возможно, уже при следующей встрече». Последнее написанное на столе слово загорелось вдруг очень ярко. Капустин на миг опустил на него глаза, и когда он их поднял, солнца в комнате уже не было.
«Worshipful sir!» — Капустин оглянулся. Батлер с бакенбардами так и стоял у двери.
«Вас ожидает помощник по региональным вопросам», — сказал он по-русски.
Капустин кивнул и поднялся со стула. Первые несколько шагов по комнате дались ему с трудом, но он справился с собой и выбрался в коридор вслед за батлером. Навстречу им шли двое. Другой батлер, похожий на первого, и необычного вида масон. На нем был безупречный смокинг и красная бабочка, но с его бритой головы на плечо свисал длинный чуб, а фартук был расшит веселыми ромбиками, крестиками и снежинками, соединенными в симметричный, но легкомысленный узор, легкомысленный настолько, что в фартуке даже появилось нечто кухонное. Лишь с усилием Капустин узнал в комбинации крестиков и ромбиков традиционный циркуль и наугольник. Поравнявшись со странным масоном, Капустин прокашлялся и сказал: «Здоровенький булы!» Масон с чубом покосился на капустинский фартук, успевший опять обрасти густым мехом, и настороженно ответил: «Булы, здоровенький!» Они разошлись. Батлер уводил Капустина вглубь подвального лабиринта, и чем дольше они шли, тем отчетливее становилась лежащая на всем печать запустение. Кажется, они направлялись в самый дальний аппендикс винного погреба, где люди не бывали годами. Редкие двери были покрыты паутиной и плесенью. Их, видимо, давно не пробовали открыть. Кто мог ждать в таком месте? Но вот в стене появился боковой проход. Батлер повернул в него, и нагнавший его Капустин вместе с ним вступил в пятно лунного света. Впереди была ведущая вверх лестница с чугунными перилами. Высоко над ее пролетом располагалось окно, из которого бил лунный луч.
«Вам туда», — сказал батлер, указывая почему-то на луну. «Я подожду здесь».
Капустин медленно пошел вверх по лестнице. Происходило что-то странное. С каждым шагом желтое сияние в окне делалось все ярче, а идти вверх становилось все легче, словно луна притягивала к себе сильнее и сильнее. Дойдя до середины лестницы, Капустин замер в неустойчивом равновесии и оглянулся на батлера. «Смелее!» — улыбнулся тот. Капустин сделал еще шаг, и луна победила. Его оторвало от ступеней, рвануло к окну, и он огромным мечом пробил стекла. Луна потянула его к себе, и он понесся к ней с невозможной быстротой. В ушах засвистел холодный ветер, мелькнули желтые тучи внизу, и вдруг вознесение кончилось так же внезапно, как началось. Капустин понял, что сидит на стуле жестком и довольно неудобном. Вокруг была комната со сводчатыми стенами, почти такой же формы, как его спальня в самолете. Своей аскетической пустотой она, впрочем, больше напоминала его московский кабинет. Но теперь посетителем был он сам.